Кинохроника. В ту субботу, придя из школы и пообедав, я вынул из шкафа самодельный киносъемочный аппарат и приступил к своему обычному занятию. Я завел пружину аппарата, наставил пустой без пленки аппарат на кошку, умывавшуюся посреди комнаты, и нажал на спуск. Аппарат затрещал. Кошка посмотрела на меня долгим взглядом, зевнула, потянулась и ушла под кровать. Я побрел на кухню и наставил рамку видоискателя на маму, которая мыла посуду. Кинокамера снова затрещала, мама тяжело вздохнула и покачала головой. «Боже мой, как ты мне надоел своим аппаратом!» Я тоже вздохнул и поплелся прочь из квартиры. Во дворе на лавочке сидела старушка. Перед ней катали жестяной самосвал двое малышей. Я навел свою камеру на них. «Все трещит и трещит», — прошамкала старушка. «Которые дети книжки читают или играют себе, это все трещит и трещит». Больше я трещать не стал. Я вернулся домой, спрятал свой аппарат, сел у окна и уныло задумался. Прошло уже 10 дней, как я с помощью папы построил свою киносъемочную камеру и проектор к ней. Выглядела моя камера неказисто, но первая же пленка, снятая ею, оказалась вполне приличной. С тех пор и начались мои мучения. Папа купил мне 2 мотка пленки. Первый пробный моток я сгоряча извел на всякие пустяки, а стоил он не так уж и мало. Я дал папе слово, что больше не истрачу зря ни одного кадрика. Я решил на оставшиеся у меня пленки снять такую боевую, такую увлекательную кинохронику, что все зрители будут ею поражены. Несколько дней я слонялся со своим аппаратом по городу, ожидая, что случится какое-нибудь происшествие, но ничего не случалось. Я надоел всем родным и знакомым, расспрашивая их, не готовятся ли где-нибудь интересные события, но так ничего и не узнал. Моточек пленки лежал нетронутым в моем столе, а сам я утешался лишь тем, что наводил пустой аппарат то туда, то сюда и заставлял его трещать на холостом ходу. Этим треском я тоже всем надоел, да и самому себе порядком надоел. Раздался звонок. Я вышел в переднюю, открыл дверь и увидел своего двоюродного брата, пятиклассника Владю Аникеева. Я сразу догадался, что у Влади что-то произошло. Занятия в школе давно кончились, он был с портфелем в руках. И, кроме того, обычно солидный, аккуратный, он имел сейчас какой-то растрепанный вид. Пальто было распахнуто. Воротник гимнастерки расстегнут, а большие круглые очки сидели криво на его носу. «Здравствуй!» «Дело есть», — сказал он, хмуро взглянув на меня, и стал снимать пальто. «Из школы?» — спросил я. «Ага. Что так поздно?» «Сбор проводил». «Отряда?» «Нет, с третьим звеном». Владя прошел в комнату и стал разглядывать в зеркале свое лицо. «Подлецы!» Процедил он сквозь зубы. И только тут я заметил, что правая дужка его очков сломана, а вдоль щеки тянутся 4 царапины. — Ты что, дрался никак? — спросил я. — Разнимал, — проворчал Владька, не отрываясь от зеркала. — Кого разнимал? — 3-е звено. — Вот это звено! — Что, на сборе подрались? — Нет, после. Владя поправил на носу очки, но они тут же съехали снова на бок. — А что за сбор-то у вас был? На тему «Дружба поможет в учебе и труде». Я плюхнулся на диван и захохотал. Владя отошел от зеркала. «Тебе смех, конечно, а мне как председателя на каждом совете дружины за это звено прорабатывают». Он сел на стул, расставив ноги и опершись руками о колени. «В общем, давай ближе к делу. Твой аппарат работает?» Я сразу перестал смеяться. «Работает? И пленка есть?» «Есть только немного, моточек один». Владя пристально смотрел на меня сквозь перекошенные очки. «Кинохронику снять хочешь? Боевую?» Тут уж я совсем насторожился. «Конечно, хочу. А что именно?» «Драку. Настоящую. 4 мальчишек будут драться, и и, может быть, даже три девчонки. Я так и подскочил. Я прямо ушам своим не верил, что мне привалило такое счастье. Владька, ты не врешь? Кто будет драться? Где? Когда? Завтра в 9 утра в парке третье звено будет драться. Опять третье звено? Ага. Подожди, я тебе обрисую положение. Владя придвинулся со стулом поближе ко мне. Понимаешь, в нашем отряде с дружбой не совсем благополучно. Мы с Люсей, наши вожатые, за один только месяц 2 мероприятия по внедрению дружбы провели. Сбор отряда на тему «Отлично учиться и крепко дружить» и литературную викторину на тему «Классики мировой литературы о дружбе». Мы с Люсей сами замучились, и ребят замучили, готовя эти мероприятия, а дружба все еще не на высоте. Особенно в третьем звене. С ним просто спасу нет. Как перегрызлись летом из-за чего-то, разделились на 2 партии, так до сих пор и воюют. Мы с Люсей думали, как с ними быть, и решили для них специальный сбор звена организовать, посвященный дружбе. Главарю партии и одной партии Андрею Тарантасову велели доклад подготовить на тему «Зачем нужна дружба?», а его врагу, Оське Дробилкину, поручили сделать содоклад «Что мешает нашей дружбе?». Тане Зарубиной, она у них поэтесса, заказали стихи о дружбе написать и всех вместе заставили песню разучить «Дружно шагает наше звено». Сегодня, значит, и провели. Андрей свой доклад благополучно сделал, а Оська как начал свой содоклад, так сразу и заявил, что дружбе мешают Андрюшка и его компания, и что они все какие-то такие, распиритакие. Мы с Люсей их кое-как угомонили, но дальше сбор все равно на смарку пошел. Татьяна стихи читать отказалась, а песню не такими голосами провыли, что меня аж мороз по коже продрал. А после сбора выхожу я из школы на улицу, смотрю, а они уже. Гришка Тамару за косу ухватил, а Зинаида Гришку портфелем по голове, а Оська, словом, каждому дело нашлось. Я вмешался, и вот тебе результат. Мило, а? Ну, ладно, ты давай главное говори о завтрашнем дне. Погоди, сейчас будет главное. Подоспели старшеклассники. Разогнали их, и они отправились по домам. А я задержался. Все пытался душку к очкам приладить. Наконец, иду домой, вхожу в парадное, мы с Гришкой на одной лестнице живем, и слышу на верхней площадке голоса. Там уже собрались Гришка, Андрей и Татьяна. Останавливаюсь, прислушиваюсь. И знаешь, что я слышу? Гришка с Андреем сговариваются на Оську засаду устроить. Тот, понимаешь, завтра в кино собирается на 10 утра, а эти хотят с 9 в партии засесть и там его подстеречь. И Татьяна с ними пойдет, из кустов будет смотреть. Я, значит, послушал их, тихонько вышел из парадного и бросился к Оське. Прибегаю к нему и говорю... Так, мол, и так, ты завтра по тропинке, что через парк ведет, не ходи, там тебя Гришка с Андреем отлупить собираются. А он очень обрадовался и говорит, спасибо, что сказал. Я завтра с собой Никиту возьму и всех наших возьму, и мы сами на них засаду устроим и так их отделаем, что папа с мамой не узнают. Я прямо на Оську глаза вытаращил. Ты что, спятил, говорю? Ты что думаешь, я председатель совета отряда к тебе прибежал, чтобы такое побоище организовать? А он отвечает, ты меня, говорит, не агитируй. Тут вопрос принципиальный. Гришка с Андреем затеяли хулиганский поступок, а хулиганам нужно давать отпор. Имей в виду, говорит, если ты Гришку с Андреем предупредишь, мы тебя самого отлупим, хоть ты и председатель. Я посмотрел на Оську и вдруг сказал, ладно, поступайте, как знаете, никого я предупреждать больше не буду. Это знаешь почему? Я вспомнил о тебе и принял такое решение. Пусть они дерутся завтра, сколько им влезет, а ты их потихонечку сними, а потом и твою кинокартину в школе покажем. Пусть на них вся дружина полюбуется. Может быть, хоть такой позор их перевоспитает. Я вообще-то человек сдержанный. Но тут я обнял Владьку, чмокнул его в щеку, потом два раза переквырнулся через голову на диване. Когда я успокоился, Владя объяснил мне подробно, в каком месте парка будет засада, и на прощание крепко пожал мне руку. «Желаю удачи. Я бы сам с тобой завтра пошел, да мы с утра за город уезжаем». Проводив Владю, я подумал, что мне надо заранее осмотреть место завтрашней съемки. Я побежал в парк. Местечко, выбранное вояками из третьего звена, было очень удобно для засады. Парк в нашем городе большой, старинный. Он больше похож на лес, чем на парк. Полянка, через которую шла тропинка к кинотеатру, была со всех сторон окружена густым кустарником. Даже находясь в 3 метрах от полянки, нельзя было бы разглядеть, что на ней происходит. А вот выбрать подходящую позицию для съемки оказалось не так-то просто. С полчаса я лазил по кустам да раздумывал, как быть. Заберусь поглубже в кусты и вижу, что ветки обязательно заслонят мне объектив. Выберусь поближе к полянке и понимаю, что это меня в 2 счета обнаружат, а это мне вовсе не хотелось. Судя по рассказам Владьки, в 3-м звене такой народ, что они сначала отлупят человека, потом подумают, стоит ли его лупить. Пускай они 5-классники, а я 6-классник, но их-то ведь много, а я один. На краю полянки рос большой клен. Я осмотрел его. Листва клёна уж сильно поредела, и спрятаться в ней было трудно, но я подумал, что во время драки люди не интересуются тем, что делается у них над головой, и я решил снимать с клёна. Дома я весь вечер чистил и проверял свой аппарат и разводил химикалии, чтобы завтра же проявить пленку. Когда все легли спать и потушили свет, у меня появилось мрачное предчувствие, что меня завтра побьют. Я вспомнил, что настоящим кинооператорам приходится снимать и на Северном полюсе, и в Антарктиде, и в лесах, кишащих дикими зверями, и в кровавых сражениях. И мне даже стало приятно от мысли, что я тоже буду подвергаться опасности. А утром около 9 часов я уже находился на своем боевом посту. Лежал животом на нижней ветке клена, держа перед собой заряженный и заведенный аппарат. Утро стояло ясное, солнечное. С высоты 3 метров мне открывался красивый вид. Кустарники, которыми зарос почти весь парк, казались клубами бурого дыма, а над ними, как языки пламени, поднимались красные, желтые, оранжевые клены, березы и тополя. Сначала я думал, что мне ничего не стоит пролежать на моей ветке хоть до самого вечера. Но чем дольше я лежал, тем больше обнаруживал под собой каких-то бугров и сучков, которые все больнее впивались в тело. 10 минут мне стало совсем не в моготу, и я сел верхом, чтобы немного передохнуть. Сел, да так и замер. Вблизи послышался легкий топот, и на полянку со всех ног вылетел мальчишка в лыжном костюме. Круто свернув с тропинки, он поскользнулся, шлепнулся, вскочил и нырнул в кусты где-то справа от меня. Не успел я глазом моргнуть, как примчались 2 девчонки, одна блондинка, другая ярко-рыжая. Они приостановились, повертелись на одном месте с огромной быстротой, потом бросились в разные стороны и тоже исчезли в кустах. Последним прибежал еще мальчишка. Маленький, худенький. Он прятаться не стал. Он сходу опустился на карачки, сделав полукруг, подполз к крайнему кусту и стал выглядывать из-за него на тропинку. И только тут я опомнился. Бесшумно и стремительно я снова растянулся на ветке и так напоролся животом на сучок, что от боли даже крякнул, как утка. 4 внизу не заметили этого. «Идут!» «Ося, идут?» — громким шептом спрашивали из кустов. «Не, не видать», — отвечал маленький мальчишка. «Ось, Где ты их видел? Где ты их видел? Метров 200 от нас. Мы уж в парк входили. Я посмотрел назад. А из переулка на площадь выходят. Девчата, Зина, Тамара. Слушайте, мы с Никитой на мальчишек нападем, а вы сразу на Таньку наваливаетесь. Ладно. Блондинка за своим кустом ничего не ответила, а рыжая проворчала почти басом. Ну да, еще. Станем мы драться. Что мы, хулиганки какие? Оська снова взглянул на тропинку и тут же подался назад. Идут! Трое в кустах затихли. Я не мог видеть тропинку. Я видел только Оську, наблюдавшего за ней. Он то припадал грудью к самой земле, то ложился на бок, то снова поднимался на четвереньки. «Идут!» — шептал он в страшном волнении. «Метров 50 осталось!» Остановились. «Ой! Одеваются во что-то! Ой! Маски надевают! Маски черные! Идут!» Оська попятился, заполз в кусты и уже оттуда торопливо прошептал. «Девчата! Зина! Если Танька будет мальчишкам помогать, вы с Тамаркой свои предрассудки бросьте, слышите?» «Угу!» — послышалось за куста, сквозь который маячило рыжее пятно. И больше никто не произнес ни слова. И вот на полянке появились еще трое заговорщиков. Поэтесса Татьяна имела наружность, очень подходящую для поэтессы. У нее были темные локоны, бледное лицо и большие черные глаза с длинными ресницами. Обоих спутников ее даже без всякой драки стоило снять на кинопленку. Чтобы Оська их не узнал, они напялили на себя черт знает что. Лица обоих были закрыты масками, вырезанными из темной тряпки. И кроме того, один мальчишка был до пят закутан в старый байковый халат малинового цвета, а на другом был драный свитер и огромные брюки-галифе шириной чуть не в рост самого мальчишки. Они остановились среди полянки и стали оглядываться. «Мальчики, а где кляп? У кого кляп?» — нежным голосом спросила поэтесса. «Гриша, у тебя кляп?» «У меня». Заговорщик в галифе вынул из кармана скомканный носовой платок и длиннющую толстую веревку. «Только зря вы все это. Лучше просто отколотить его, как все люди делают, и порядок». Татьяна заспорила с ним. «Знаешь, Гришка, в тебе вот ни на столечко фантазии нету. Ну что интересного, если вы его отколотите? А тут, прямо как в кино, он идет, вдруг на него налетают двое в масках, затыкают рот, привязывают к дереву и исчезают». «А первый прохожий его развязывает», — добавил Гришка.
«Ну и пусть развязывает», — вступился Андрей. «Зато он на всю жизнь это запомнит». «А какой толк в твоем колочении? Он к нему с детства привык. Его каждый день кто-нибудь лупит». «Гришка сказал, что ему-то в конце концов все равно, как они поступят с Дробилкиным, и что ему только жалко веревки, которую Оська им, конечно, не вернет».
Все трое умолкли. Поэтесса отошла от своих спутников и стала разглядывать их с таким видом, словно это были прекрасные статуи. Вот она заулыбалась, прищурив глаза и наморщив нос. «Ой, мальчики, какие вы интересные!» — пропищала она тоненьким голосом и, оглянувшись вокруг, потирая ладошки, добавила. «И вообще, как все это интересно! Как интересно!»
«Интересно, да! Интересно!» — басом рявкнула Зинаида и вылезла из кустов. «Интересно! Интересно!» — закричала вся Оськина компания, выскакивая на полянку.
Заговорщики оторопели, но они пытались сбежать, они только головами вертели во все стороны. Я приник глазом к видоискателю. События стали развиваться очень быстро. Рыжая коренастая Зинаида, пригнув голову, упершись кулаками в бока, пошла на поэтессу. «Тебе интересно, да? Очень интересно, да? И интересно, как человека мучают, да?» Поэтесса только тихонько пятилась, нацелив на Зинаиду две растопыренные пятерни. «Только тронь, Зинка, только тронь, только тронь, только тронь!» Белобрысая Тамара прыгала перед Гришкой с Андреем и, издеваясь над их костюмами, и называла их шутами-гороховыми. Никита, ухмыляясь, засучивал рукава и бормотал, что сейчас кое-кто узнает, как втроем на одного нападать.
«Никита! Никита, дай им! Дай им!» — надрывался Оська, держась поближе к кустам. «Вы слышали? Вы слышали, что они хотели со мной сделать? Кляп в рот, как бандиты настоящие! Никита, дай им! Чего боишься? Дай им!» Вдруг Тамара подскочила к Гришке и сдернула с него маску. Тот вытянул ее пониже спины, сложенной в несколько раз веревкой. А дальше все пошло как по маслу. Тамара завизжала и ухватилась за веревку. Никита налетел на Гришку и повалился вместе с ним на землю. На помощь Грише бросился Андрей. На Андрея, оставив Таню, напала Зинаида, и через секунду ей волосы вцепила сзади поэтесса. «Ура! Бей!» — завопил Оська, почти совсем исчезая в кустах. Весь дрожа от радости, чувствуя, что наступила самая счастливая минута в моей жизни, я поймал видоискатель кучу малу, которая образовалась подо мной, нажал на спуск и прямо похолодел. Раньше я никогда не обращал внимания на то, как трещит мой киноаппарат. Только теперь я по-настоящему услышал его. Он тарахтел, как пулемет. Наверное, во всем парке было слышно. Драка внизу прекратилась. Куча мала распалась. Взъерошенные, растрепанные члены третьего звена подняли головы, Оська вылез из кустов. Я остановил аппарат. Глубокая тишина наступила вокруг, и в этой глубокой тишине семь человек смотрели на меня, а я глядел сверху на них. — Во! Шпион! — сказал наконец Оська. Не спуская с меня глаз, Андрей зачем-то обошел вокруг клёна. Маска его болталась на шее. У него были раскосые, как у китайца, глаза, и под правым глазом темнел синяк, набитый, как видно, еще во вчерашней драке. «Слезай!» — сказал он. Я пробормотал, что мне незачем слезать, что мне и здесь хорошо. «Эй, ты!» — закричал Оська. «Слезай, когда тебе приказывают! Не слезешь? Так мы сами к тебе заберемся, кувырком полетишь оттуда! Никита! Никита, давай, лезь на дерево! Чего ты боишься? Давай, лезь!» Пятиклассника Никиту можно было принять за восьмиклассника, так он был здоровый. Я посмотрел, как он неторопливо поплевывает на ладони, и понял, что мне лучше будет спуститься без его помощи. Сползая со своего клёна, я старался думать о том, что многие кинохроникеры часто подвергаются опасности, и что я должен радоваться тому, что сейчас со мной произойдет. Однако никакой радости так и не почувствовал. Как только я спустился, вояки окружили меня со всех сторон. Девочки молчали, а мальчишки ухватили меня за ворот, за рукава и стали трясти. — Ты кто такой? Ты что там делал на дереве? И что за штука у тебя? Говори, что это за штука? — Киноаппарат, — ответил я чуть слышно. Никогда я не думал, что это слово на них так подействует. Мальчишки сразу сбавили тон. «Чего-чего?» — переспросил Оська. «Ну, кинокамера съемочная», — повторил я. Все притихли и переглянулись. Потом Зинаида пробасила: «Это как такое кинокамера? Чтобы в кино снимать?» «Ага». «В настоящее кино!» — воскликнул Оська. «И что? Работает! Взаправду работает!» «И ты нас снимал?» «Снимал, только я...» Не затем на дерево забрался, чтобы вас снимать. Я хотел пейзаж красивый снять, а тут пришли вы и... — И ты нас снял в настоящее кино! — еще громче закричал Оська. — И все получится! И все на экране будет видно, как мы деремся, и все такое! Я кивнул. — Во! Слышали? — ухмыляя, сказал Никита. — Ой! — пропищала поэтесса и запрыгала на одном месте. Затем они пристали ко мне. «Ты когда проявишь пленку? Ты нам покажешь, когда проявишь. Слушай, пойдем сейчас к тебе. Ладно, ты будешь проявлять, а мы тебе помогать. И сразу нам покажешь». Теперь, когда опасность миновала, мне стало очень досадно, что моя киносъемка сорвалась. Я сказал угрюмо: «А чего ее проявлять? Я вас и снять как следует не успел. 3 секунды какие-нибудь». Вояки огорченно притихли, но Оська быстро нашел выход. «Так давай мы сейчас додеремся, а ты нас сними. Ребят, пошли на старое место. Кто кого бил, так и продолжайте, а ты лезь на дерево и снимай.
Я сказал, что хочу снять настоящую кинохронику, а не спектакль, что зря тратить пленку ценой в 23 рубля я не буду.
«Да ты и снимешь настоящую кинохронику», — сказал Андрей. «Мы взаправду будем драться, верно, ребята?»
«Конечно, взаправду», — подхватил Оська.
«Мы сейчас так друг другу надаем, ты просто пальчики оближешь. Слушай, тебе пленки жалко, да? Так мы тебе денег соберем, чтобы ты новую купил. На, держи пока 4 рубля. Ребят, давайте у кого есть сколько, остальное потом додадим».
Денег при себе больше ни у кого не оказалось, но все дали мне честное пионерское слово, что сегодня же соберут 23 рубля и даже сами купят мне пленку.
Мне, конечно же, очень хотелось поработать с заряженным аппаратом, а не трещать им вхолостую.
Я согласился. Все очень обрадовались и вернулись на то место, где была куча мала. Только Зинаида не пошла с остальными.
«Зин, ты чего?»
«Иди!» — позвала ее Таня. Зинаида насупилась и пробасила: «Не пойду.
И тебе, Таньке, не советую. Было бы что другое, а в драке сниматься. Мы, Таня, как-никак девочки все-таки».
«Зина, но ведь это ж кино!» — сказала поэтесса. «Если мы в жизни дрались, тогда другое дело. А так ведь это же в кино!» Зинаида, наконец, согласилась. На клен я больше не полез, а снял потасовку с земли. После съемки мы пошли ко мне и подняли дома такой тарарам, что папа с мамой избежали к знакомым. Несколько часов мы проявляли пленку, промывали, отбеливали, засвечивали, снова проявляли и фиксировали. Пока пленка сохла, мальчишки осмотрели мой киноаппарат и прикинули, кто какие детали может достать. Девчонки с Татьяной во главе успели за это время придумать такой киносценарий, что если бы снять по нему картину, потребовалось бы пленки на несколько тысяч рублей. Наконец лента просохла. Я занавесил окна и установил проекционный аппарат. Когда я демонстрировал кинокартину, зрители прям-таки выли от восторга, а я все губы себе от досады искусал. Это была не хроника, а одно недоразумение. Участники потасовки все время смотрели в объектив, улыбались и так нежно касались друг друга кулаками, словно у них были не руки, а водоросли какие-то. Только у Оськи Дробилкина было зверское лицо, и он работал кулаками очень энергично, но бил-то он ими лишь по воздуху перед собой. Так закончилась моя попытка снять боевую кинохронику. Моточек пленки мне купили на следующий день, но он до сих пор лежит, неиспользованный. Такой счастливый случай, какой я упустил, еще раз едва ли подвернется. Члены третьего звена строят киноаппарат, каждый день бегают консультироваться ко мне, и уж собрали тонну металлолома, чтобы купить объектив, их теперь водой не разольешь.